Аргос не зря называли сильно жаждущим. Во-первых, город жаждал воды. Река Харадр, струящая воды под городскими стенами, летом пересыхала. Ее примеру следовал близкий Кефис. Лишившись двух притоков, пересыхал и Инах, который даже в лучшие времена года терялся в болотах, не достигая моря. Бог реки, даром что сын океана и в прошлом герой, не из последних, в свое время сделал большую ошибку, предпочтя Геру Посейдону. Что ж, супруга Зевса одарила Инаха улыбкой, зато мстительный владыка морей обеспечил дураку ежегодную засуху. От нее спасали осенние дожди. Во-вторых, город жаждал хлеба, и не грубого из ячменной муки с отрубями, даже не белой сдобы с молоком и медом. В Аргосе любили заморить червячка, да так, чтоб всем на зависть. Афины с фивами захлебывались слюной, когда из Аргоса, чтобы он лопнул, доносилось: «Смешай молоко с топленым салом и крупой, добавь свежего сыра, яичных желтков и телячьих мозгов, заверни рыбу в душистый лист смоковницы и вари в бульоне из кур или молодого козленка, чтобы затем положить ее в сосуд с кипящим медом. Хоть войной иди на проклятых обжор». Но главной, самой мучительной жаждой Аргоса была жажда зрелищ. Утолить ее труднее, чем укротить пьяного кентавра. Как назло, город был лишен главного из восторгов — возможности лицезреть великого Персея. Убийца Горгоны нечасто радовал Аргос своими визитами. Явившись же на родину, он по-быстрому решал все дела за закрытыми дверями, после чего исчезал за воротами. Заманить его на агору или, скажем, на стадион считалось подвигом. Примечание. Агора. Рыночная площадь. Место народных собраний. Конец примечания. О таком судачили годами. Наверное, поэтому Аргос сперва не поверил, а потом ошалел от сногсшибательного известия. Сегодня любой, от мудреца до идиота, мог в волю любоваться кумиром с безопасного, ясное дело, расстояния. Приходи к храму Диониса Благосоветного, и вот он, Персей. С утра прогуливается и даже еще никого не убил. Примечание. Идиот, идиотос, незнакомец. Конец примечания. Сцепив руки за спиной, в походной, едва отстиранной одежде, нахохлившись, как ворон, сын Зевса в сотый раз обходил храм. Под ноги Персей не глядел, рискуя споткнуться. Задрав голову, он не сводил глаз с фриза. Подвиги божественных братьев занимали все его внимание. Дионис карает Пенфея, Ликурга, Терренцев. Персей истребляет Галлий, Сатиров, Минат, шарканье подошв обулыжник. Дионис карает дочерей Миния и жреца Макария. Примечание. Макарий, жрец из Митилены, убил чужеземца, отдавшего ему на хранение золото, и зарыл труп в храме. В наказание Дионис наслал безумие на сыновей Макария. Подражая жертвоприношению, старший заколол младшего на алтаре и был убит матерью. Та ударила сына головней, выхваченной из очага. Макарий, в свою очередь, поразил жену тирсом, был схвачен, под пыткой сознался в убийстве чужеземца и казнен. Конец примечания. Персей истребляет Фиат и Бассарит. Примечание. Фиады – неистовые, бассариды, одетые в лисьи шкуры, поклонницы Диониса. Конец примечания. Ножны меча глухо стучат по ляжке, карает, истребляет, шаг за шагом по кругу, презирая шепот зевак, кусая губы, промокая бритую голову куском ткани. Кружение завораживало. «Хорошо, я истребитель», — бормотал убийца Горгоны. «Я больше ничего не умею. Нет, вру, умею. Я мог ринуться в бой с Пелопсом Танталидом. Тебе было мало, Писы, сын Тантала? Ты решил, что все вокруг остров Пелопса? Ты подмял Элиду, Олимпию, Аркадию, точил зубы на лаконцев, мечтал об Аргосе. Вместо войны я женил старшего сына на твоей дочке. Вторую твою дочку я сговорил за своего младшего. Мы сыграем свадьбу, и два дети войдут в возраст. Меня пугали твоим проклятием, как заразной болезнью. Ха! Теперь Пелопс проклятый, дед моего внука, а война сдохла, не родившись. Значит, не только истреблять». Ротозеи пятились. Они не слышали слов, но Персей походил на безумца. «И все равно! Истребитель! Моя суть, мой корень! Воля моего божественного отца! А ты, косматый, брат мой, враг мой, ты кто? Что ты умеешь лучше всего? Лишать рассудка? Ну да, ты свел с ума целый город, похитил разум у времени, обратил прошлое в слюнявого придурка. Каково? 2 года назад я выстроил тебе храм. Его можно потрогать, этот храм. В нем можно принести жертвы. Безумие мрамора и дерева, меди и бронзы. Храбрейший из аргивян, издали наблюдая за хороводом одного единственного человека, не сразу замечали, что в храме есть еще кое-кто. Ясно видимый меж колоннами, возле алтаря стоял Меламп, сын Амифаона, на коленях, свесив голову на грудь. Должно быть, он пришел сюда давно, если не ночевал в храме. Фессалиец мало напоминал счастливого жениха. Вожделенный титул Басилея гнул его к земле. Он не шевельнулся, когда Персей вдруг бросил опутывать святилище петлей шагов и свернул к алтарю. «Представляешь», — сказал Меламп, когда тень героя упала на него. «Они уверены, что это я научил их смешивать вино с водой. Я! Учитель здравого экстаза, а до меня они пили неразбавленное». Персей молчал. «И ведь в какой-то степени они правы. Предмет и образ, плоть и символ. Чем была та оргия, если не смешением вина и воды?» «Что ты видишь в будущем?» — спросил Персей. «Ничего. Тьма, пронизанная молниями, я больше не провидец. Ни змей. Не провидец, зять Ванакта. Я получил то, чего хотел. Дионис сдал товар и взял цену. Хочешь убить меня за это имя?»
«У меня есть более веские причины убить тебя».
«Прошлое изменилось, сын Зевса. Мы с тобой изменили прошлое. Мы боги? Нет. Мы глупцы. Не удивлюсь, если завтра окажется, что я сын Зевса. Ты же бог смерти Танат. Твоя жена — медуза Горгона».
Хрипя, Фессалит затрепыхался в мертвой хватке Персея. Лицо его налилось дурной кровью. Зубы стучали. Персей тряс его, как ловчий пес, загнанную полумертвую от усталости лису. Ударил спиной об алтарь, чуть не выбив дух, лицом к лицу, словно намереваясь вцепиться в жертву зубами. Казалось, сын золотого дождя взбесился. Рослый дородный Меламп в его руках обратился грудой ветоши. Будь у взгляда когти, Меламп ослеп бы. Глаза мучителя впились в глаза бывшего провидца, желая вырвать, выцарапать, и все кончилось.
— Ты пошутил, — кивнул Персей. — Ну да, ты пошутил. Меламп сполз к его ногам. — Ш-ш-ш, — подтвердил он. — Шутка. За колоннадой храма возмущались аргивяне. Они рассчитывали на убийство. Где оселок, о котором мы станем чесать языки? Когда убивают не тебя, сплетня слаще меда. И вот нате вам! Никакой радости! Ш-ш-ш! — повторил Меламп. Шрам! Какой шрам? У Бианта, у моего брата, исчез шрам. Где? На ноге, там, где нас разделяли.
В глотке Мелампа заклекотали журавли. Даже Персей не сразу понял, что это смех.
Я не змей-герой. Ты еще герой? А я уже не змей? Нас с братом никогда не разделяли. У Бианта нет шрама.
Ты в своем уме?
А ты?
Вместо ответа Персей стал изучать статую. В храме их было три. Первая, вырезанная из кипариса, изображала мальчика лет пяти. Пухлый шалун, украшенный козьими рожками, играл со змеями. Вторая, из кедра, являла взору женственного юношу, похожего на Кефала. В венке из плюща юноша указывал тирсом на восток. Третья, на нее пошел старый дуб, воплощала косматого в облике зрелого мужчины. Борода и волосы его были всклокочены, извивая с кублом гадюк. Вся троица стояла на низких постаментах из гранита.
— Ты уже бог? — вопрос был адресован юноше. — Или еще смертный? Персей повернулся к ребенку. «Бог? Нет?» Рука его метнулась к третьей статуе. «Ты? Кто ты сейчас?»
«Это имеет значение?» — тихо спросил Меламп. Персей вытащил из ножен кривой меч.
«Нет, ты прав. Во тьме, кипящей молниями, той, что заменила фессалийцу дар прозрения, полыхнул ярчайший перун. Тьма выцвела застиранной тканью. На бледном, как сосновая доска, фоне обозначились контуры, царапины от ржавого ножа. Меламп вгляделся, морщась. В затылке колыхалась густая жаркая боль. Контуры пришли в движение. Персей? Да, конечно же, Персей.
Силуэт размазан между статуями, высверк клинка, кривое жало выносит приговор, катится вниз голова рогатого малыша, голова юноши прыгает лягушкой по каменному полу, летит прочь голова бородача.
Тьма надвинулась, и видение пропало. Персей стоял четвертой статуей, мраморной. Ладонь его лежала на рукояти, но меч вернулся в ножны.
Головы трех дионисов смотрели на героя, покоясь на местах, отведенных им скульптором. Меламп вздохнул, почудилось. Этого еще не хватало, кощунства в храме на глазах возлюбленных земляков.
«Когда бог становится богом», — брови Персея сошлись на переносице, «в этот день рождается его прошлое. Что бы ни было на самом деле, правда не имеет значения». «Кто тебе это сказал?» «Жена».
Меламп вспомнил, как его били об алтарь, и промолчал.
«Так бог или нет? Еще или уже? В любом случае не все потеряно. Я ведь помню, когда бог умирает, его прошлое рождается снова».
«Это то, о чем я думаю?» — фессалиец указал на меч Персея.
«Мне оставили серп Крона, как залог клятвы».
Примечание. Серп Крона — оружие из адаманта, древнегреческая адамас, несокрушимый. Этим серпом Крон, бог времени, оскопил и лишил власти своего отца Урана. Позднее Зевс, сын Крона, сделал то же самое с Кроном. Серп Крона был вручен Персею, когда тот отправился на запад за головой Медузы. Конец примечания.
Он и впрямь? Да, ему все равно, что резать. Он так стар, что не делает различий между тобой и Аполлоном. Мне следовало бы помнить об этом. Один раз я поддался милосердию, согласившись на твое предложение, и проиграл. Второго раза не будет. Я пощадил тебя, Меламп. Трясись от страха до конца твоих дней. Если у меня заболит живот, ты первый на подозрение отравитель. Я знаю, зачем сохранил тебе жизнь. Но и косматый сохранил мне жизнь. Там, в горах, помнишь? Он погнал тебя спасать Персея, своего лютого врага. Выходит, косматый тоже знает, зачем я нужен ему живым. Богу требуется герой. Ничего, разберемся.
Меламп встал с колен.
«Что произошло между тобой?» — спросил он. «И Медузой, там, на западе».
«Это известно всем».
«Что было по возвращении с запада?»
«Это известно всем».
«А на самом деле?»
«Это известно всем», — в третий раз повторил Персей.
«Значит, об этом не знает никто. И ты еще хочешь понять Диониса, узнать, какое оружие он принес с Востока, какими путями идет к цели? Ведь это известно всем, а значит, этого не знает никто».
Змейка-улыбка путалась в кудрявой бороде Мелампа. Последнее, что осталось от змеиной природы фессалийца.